Добрый вечер. В студии Ирина Тленская. В гостях у нас сегодня Наталья Трубецкая, кандидат исторических наук, заместитель директора усадьбы Узкая, и историк Николай Смирнов. Герой нашей сегодняшней программы – фантаст и человек удивительной и таинственной судьбы Ефремов. Все читали, все помнят, все размышляют, а мы узнаем подробности, потому что Николай Смирнов написал книгу «Исследование в сфере жизни замечательных людей», которая посвящена Ефремову. Что вас удивляет в этом человеке?
Меня удивляет и восхищает в нем неуклонная злободневность всех сторон его жизни, абсолютная практическая применимость его очень сложных и рафинированных философских построений, это во-первых. А во-вторых, то, что, несмотря на большое время, уже прошедшее с его эпохи, можно так сказать, да, эпохи где-то среднего СССР, так скажем, он остается безусловно актуален не только при, скажем так, жизни и развитии каждого конкретного человека, читателя его, но и в плане социальном, социологическом.
Вот мы узнаем подробности, и Наталья будет нам помогать раскрывать тайны этого человека.
Да, действительно, добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня мы будем говорить о Ефремове как уникальной, удивительной личности, судьба которого, страницы жизни которого оказались связаны с усадьбой Узкая, с санаторием Узкая. И Узкая — это действительно такое место, где не только на протяжении многих лет отдыхали выдающиеся личности, о которых мы и говорим в наших передачах, это удивительное пересечение судеб. И вот здесь история такого пересечения судеб, ибо с историей усадьбы, с историей санатория связано еще одно имя, которое относится к судьбе Ефремова. Это прекрасный художник Григорий Чорос-Гуркин. Это имя сейчас, к сожалению, подзабыто, так мягко говоря, да? Но жемчужиной нашей художественной коллекции является картина «Алтай» или «Озеро горных духов», написанная Чорусом Гуркиным в 1916 году. Она к нам поступила из коллекции, из собрания Николая Александровича Морозова. Это собрание — наиболее ценная часть нашей художественной коллекции. Так вот, судьбы Гуркина, а это художник, родился он, выходец из горного Алтая. Свою художественную, так сказать, карьеру он начинал в иконописной школе при Алтайской духовной миссии. В возрасте 27 лет он приезжает в Санкт-Петербург поступать в академию, но не случается, и он становится учеником знаменитого Ивана Шишкина. Поэтому вот такая судьба, о нем разговор отдельный, но вот потом в его жизни появляется тогда еще совсем молодой Ефремов, Николай Николаевич об этом расскажет, и это будет, ну, наверное, ну, я всегда об этом говорила, о том, что это был такой некий поворотный момент
в судьбе
Ефремова, во всяком случае, определенный вектор, может быть, был задан. Но я не буду спорить, это вот мое видение, может быть, сегодня Николай Николаевич все эти мифы развенчает.
А может быть, наоборот,
а может быть, наоборот. Поэтому Ефремов отдыхал у нас в санатории Узкое, отдыхал не единожды, и вот сохранились даже фотографии 1961 года. Чорос Гуркин, у нас нет сведений о том, что он бывал, но вот такое сплетение пересечений судеб, его судьба трагична, он был репрессирован в 1937 году и расстрелян. Поэтому вот эта история, которая...
Будучи полуслепым человеком уже,
да,
естественно,
да,
как да. Подготовитель заговора.
Конечно, конечно. Но это вот он всегда был далек от политики, он сам об этом писал, но так случилось, что в 1917 году вот будет такой определенный эпизод в его жизни, который потом сыграет трагическую роль. Но сегодня не об этом. В жизни Чорса Гуркина. Но в 1917 году он будет создан такое государственное образование алтайцев, и он его вынужден будет возглавить. Он, в общем-то, этого не хотел, правильно?
И потом это поставится в вину.
И это потом выстрелит, потому что он не будет участвовать с ним в политике и будет всегда заниматься творчеством, и его великолепные картины. К сожалению, вот в Москве на сегодняшний день, наверное, нам известно только вот о том, что у нас находится в собрании, и все. Может быть, где-то в частных собраниях. Но картина настолько великолепна, что вот мы сейчас даже думаем о том, чтобы сделать выставку одной картины, и вот этот сюжет в полной мере, он будет как-то вот озвучен, потому что в начале 90-х состоялась конференция, посвященная Гуркину, и материалы тогда нам присылали, сейчас они, конечно, обнаружены, они выявлены, они очень интересные. Как раз его, он был реабилитирован в конце 50-х, поэтому это потрясающая тема, но она идет в самом непосредственном переплетении, в самом непосредственной связи с Ефремовым.
А вот это озеро, эта картина озера, почему такое важное, оно имеет значение в судьбе и художника, и писателя, что это за озеро, почему они увлеклись этим сюжетом, этой легендой, может быть?
Ну, надо сказать, что Иван Антонович общался с Чорос Гуркиным, судя по всему, один раз. Это было еще в Ленинграде, когда еще палеонтологический институт не переехал в Москву, в Нескучный сад. Вот. И Чорос Гуркин занимался декоративным оформлением, собственно говоря, вот палеонтологического института, да, ага. Который тогда же как бы и с музеем составлял единое целое. А позже, существенно, тогда-то, когда они встречались, Иван Антонович ничего не писал еще. То есть он занимался сугубой наукой, причем наукой практической. И,
вообще, кто он? Вот мы все время говорим Ефремов, Иван Ефремов,
да.
А кто он на самом деле? Ученый ведь был, который занимался серьезными проблемами.
Ну да, разумеется. Изначально это была, конечно, личность вообще удивительная, поскольку, ну, допустим, в 4 года он самостоятельно выучился читать. Причем первое слово, которое он прочитал, которое услышали взрослые, он сказал это вслух, было название журнала. «Новый мир». То есть, фактически, он как бы задал программу всему своему творчеству, всей своей жизни. Вот. Уже в 13 лет он прибивается к роте красноармейцев, автороте, и становится своеобразным сыном полка, проходит через гражданскую войну, через штурм Перекопа.
А как же вы родителей отпустили? Или были сложные отношения?
Родители не то чтобы отпустили, они разъехались. То есть, это сложная история. Сейчас как бы...
Семья непростая.
Да, семья непростая. Не так это важно сейчас, в данный момент. Вот. Получается то, что он возвращается, ему еще 14 нет, а он возвращается в Петроград революционный, как дембель с гражданской войны. При этом он здорового роста, мощный парень, со всеми ухватками такой дворовой шпаны. И он поступает в вечернюю школу, которую за 2,5 года, 5 лет проходит. Это к вопросу о том, что позднейшие призывы, там, 5-летку в 4 года и так далее, для него они были естественны и нормальны в его жизни, без всяких призывов. То есть,
хорошо ли это?
Как бы
вопрос.
Человек, который успевает что-то сделать. А что же здесь плохого, когда ты можешь...
Пятилетку за 3 дня.
Да, сделать, да? Естественно. Хорошо. И, соответственно, он интересуется, начитавшись еще до революции, до гражданской войны, и даже в течение оной он продолжал читать что-то, находясь на юге, вот, заинтересовавшись палеонтологией, только-только находившись тогда в зачаточном состоянии, он приходит к профессору Сушкину, одному из первых российских, вот уже советских палеонтологов. Тогда палеонтология-то как наука только-только становилась. И вот он приходит к профессору, 14-летний уличный пацан, который вынужден выживать на улице, работать, чтобы выжить, поскольку никто его содержать не мог тогда. Отец на своей собственной лесопилке работал в качестве простого рабочего, то есть это вот такие вот моменты послереволюционные. Вот, он приходит и говорит: я хочу у вас учиться, будучи совершенно
без всего,
безграмотным и так далее. И что-то в нем Сушкин разглядел, вот этот вот важный момент, который случался постоянно в жизни Ефремова, как с одной стороны, когда в нем что-то могли разглядеть люди, уже достигшие многого, как и в обратную сторону, когда он, будучи уже значимым человеком, встречал людей вроде бы из вот простых совсем людей и их как-то приближал, как-то возвышал,
что-то
как-то указывал, да? На них пальцем. Да, это вот тот самый момент, из искры возгорится пламя. То есть, и хотя и ученики, конечно, там Сушкина были в ужасе от этих его ухваток, там, привычек и так далее, но он его посадил за свой стол, давал ему свои книги, обучал его практической науке.
То есть такой Маугли.
И при этом, конечно же, он, будучи уже практическим ученым, не имел еще образования как такового. Он поступил в университет, но через 2 года он его бросил, потому что у него не хватало времени на учебу. Он занимался наукой. Был препаратором, ездил в экспедиции. Причем в экспедициях уникальная интуиция у него была, и она ему помогала совершать очень интересные открытия.
Ну вот какие открытия вы нам расскажете через несколько минут? Да. Я напомню, у нас в гостях сегодня Наталья Трубецкая, кандидат исторических наук, заместитель директора усадьбы Узкая, и историк Николай Смирнов. Иван Ефремов, герой программы и герой книги Николая Смирнова. Что за человек? Почему мы вспоминаем его? Что за странная судьба, которая так его крутила и носила по весям и городам, и странам, и идеям? Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
Радио Москвы. Thank you.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. Наши гости сегодня Наталья Трубецкая, кандидат исторических наук, заместитель директора усадьбы Узкая, и историк Николай Смирнов. Мы размышляем о судьбе Ивана Ефремова. Что в ней такого удивительного, странного? Человек такой революционной эпохи, со всеми отсюда вытекающими последствиями, со всеми, может быть, странностями, печалями и со всеми привычками жить так, как было положено тогда жить. Странная ведь судьба, согласитесь?
Судьба не то чтобы странная, она феерически необычная. Я бы так сказал, поскольку, конечно, он был сыном своего времени, да, безусловно, и остается таковым в истории, останется точно так же, как, допустим, Александр Сергеевич, наше все, да, он сын золотого века русской поэзии и всегда будет представлять вот эту Александровскую эпоху, несмотря и там на Аракчеевщину, несмотря на всякие нюансы с декабристами и так далее, все равно он сын вот этого времени, сын победителей Отечественной войны 1812 года, по сути, духовный, и в литературе оставил такой гигантский след, перелопатил весь русский язык. Ну, а что касается Ефремова, то он фактически в нашей русской литературе сыграл тоже исключительно значимую роль, поскольку, когда он уже начал писать, а писать он начал достаточно поздно.
Если так попросту сказать, он образование не получил.
Нет, но образование, конечно, он получил.
Ну как, он не закончил университет?
Но потом-то он его закончил. Просто если мы сейчас пойдем по каждому году...
Это же серьезный вопрос. Человек, который не доучился, или человек, который доучился и стал писать, не захотев став ученым. Судьба-то так переплетает, это интересно.
Нет, судьба переплетает иначе совершенно. Он очень много ходил в экспедиции, очень многие из них возглавлял, буквально десятки. И одно перечисление этих экспедиций заняло бы достаточно большое время. На месте его геологических разведок, там, допустим, воздвигли Комсомольск на Амуре спустя год. Верхнечарскую экспедицию он провел, не получив нужное количество денег, провел не летом, а зимой. А Чарская котловина – это полюс холода, она длилась почти 6 месяцев, эта экспедиция, состояла из 3 человек.
Они все выжили?
Да, они все выжили. Но так или иначе он закрыл этим одно из последних пятен, белых пятен на карте Советского Союза. То есть, и тем самым закрывал эпоху великих географических открытий, начатую еще Ермаком. Вот. Он в Вологодской области открывал палеонтологическую фауну, за открытие которой, собственно говоря, им было тогда 19 лет, я подчеркну. А спустя долгое время, когда про это узнали, он получил диплом, почетный диплом Линнеевского королевского общества Великобритании, 19-летний Ефремов. То есть получил тоже взрослый человек.
Удивительно,
вот,
конечно.
А открытие было совершено в существенно более раннем возрасте. И поступил он в университет второй раз. Это был Горный институт в Ленинграде. И он его закончил, получил диплом в 1937 году, накануне Всемирного геологического конгресса. Но звание кандидата биологических наук получил он в 1935 году, за 2 года до получения диплома об окончании получения высшего образования по совокупности научных работ.
37-й год.
В 35-м он получил диплом, стал кандидатом наук. В 37-м закончил институт. Уже в 40-м году он становится профессором. Он становится доктором наук, опять-таки, по совокупности работ.
Как же ему удалось уцелеть-то в такое время?
Ну, он постоянно был, во-первых, в экспедициях, а во-вторых, ну, не всех же все-таки расстреляли. Очень много человек уцелело тогда, хотя и в разных, так сказать, ипостасях пребывали в этот промежуток. Но многие его коллеги действительно пострадали, и надо сказать, что он уничтожил свою переписку, то есть, когда вот чувствовал этот вот момент, и уже заранее выработал даже особое правило для себя поведения на допросах в случае, если вдруг его привлекут,
да?
Там, как свидетеля или как уже непосредственного участника какого-нибудь очередного заговора. Вот. Но суть в том, что в войну он эвакуирует палеонтологический институт в Среднюю Азию. Фактически
он
на нем лежало это...
Да?
Ну, он в нем уже работает десятилетия. То есть уже лет 20 он в нем работает.
Ну, Великой Отечественной.
Потом он стал одним из видных сотрудников так называемой ЭОН. Экспедиции особого назначения под руководством Ферсмана. И руководителем одного из подразделений, поскольку он очень хорошо знал Урал, Каргалинские пещеры, и ну, вот, использовал свои вот эти познания в деле открытия стратегических ископаемых для нужд армии тогдашнего, вот, для нужд фронта.
А вообще, вот вы занимались, интересно, этой экспедицией? Там же много всего, о чем есть поразмышлять, нет?
Ну, вся жизнь Ефремова, она предмет для большого размышления, поскольку события, которые происходили с ним непосредственно в экспедициях, они уникальны сами по себе.
Например,
когда он блуждал по тайге, там, с проводником нанайцем около озера Ханка, неподалеку. Вот. И когда он не бросил там огромный рюкзак с геологическими коллекциями, несмотря на то, что там подвернул ногу, есть было нечего. Нанайц его тащить на себе не мог, поскольку Ефремов был здоровый мужик. Вот, но он этот рюкзак не бросил и абсолютно обессилевший дотащил-таки. Потом его нанайские женщины выхаживали.
То есть такой характер упертый, да?
Этот эпизод позже был воспроизведен в повести «На краю Эйкумены», где его героя Пандиона в центре Африки, значит, африканские женщины после битвы с носорогом излечивают неким магическим ритуалом гендерным. Потом он там падал в пещере, в глубинах пещер, падал в шахты пещерные, и там с трудом в растопырку успевал остановиться, выползал несколько часов. С ним никто в эти пещеры не лазал, поскольку не было ни карт, ничего. А вот он с керосиновой лампой туда уходил на несколько суток, не поднимаясь на поверхность.
То есть такой авантюрный характер.
Вот.
Еще, да?
Не только дело в авантюризме. Дело в том, что он был блестящим интуитивом. Он очень хорошо чуял пространство вокруг себя. Ну, как и людей вокруг себя. И поэтому он очень тонко понимал и природу, что позже скажется в его литературных произведениях по образцу лучших наших отечественных писателей. Он великолепный описатель природы, помимо прочего.
А там, кажется, сейчас читают его вот молодые люди? Или это, к сожалению, писатель, о котором мы только можем вспоминать, а читать уже вряд ли? Как
вам почему
кажется?
Же? Его постоянно переиздают.
Ну,
вот
это
сейчас,
одно дело переиздавать, а другое дело
раз переиздают,
читать.
Значит, покупают. А переиздают по постоянно.
Ой, Коль, бывает по-разному.
Вот, значит, сейчас вот, например, в издательстве «Prestige Book» проходит издание максимально полное его произведений, собрание сочинений. И до этого он издавался буквально практически каждый год, да. Хоть кто-то доиздавал. Читают, конечно, хотя существенно меньше, чем следовало бы, это безусловно. И здесь вопрос, конечно, популяризации, безусловно, идущий в качестве, наверное, уже госзадания, по большому счету. Но это мы можем говорить не только ведь про Ивана Антоновича, но и про ряд других выдающихся фигур наших, да, отечественных
но
фигур,
книга...
таких как Вернадский, как Волошин, как Чижевский, да, как Левтермен, тот же самый, про которых, конечно же, современная, не то чтобы молодежь, но и люди взрослые знают очень и очень мало.
Ваша книга, которую вы читаете часто у Ефремова, какая?
А я все у него читаю.
Ну, не каждый сразу одновременно же нельзя прочесть все. Что-то же вы выделяете, например?
Нет, я ничего не выделяю. Ефремов, понимаете, отличается от многих других писателей тем, что он не создал никаких миров. Вот как, знаете, заходишь в книжный магазин, видишь там миры братьев Стругацких, миры Роджера Желязна и так далее. У Ефремова мир, единый мир, это некий кристалл с большим количеством граней, но единый, нанизанный на единую ось кристаллическую, каким он был, собственно, личностно, так он себя транслировал и в науке, а позже и в литературе. И точно так же он себя транслировал, изъявлял себя, вот свое естество в общении с другими людьми, вот, резко поляризуя их, потому что негодяи в его присутствии становились еще более, значит,
еще хуже.
Да, а люди положительные, наоборот, возносились и получали невероятный заряд энергии.
То есть это был еще некий, как вам кажется,
катализатор.
Такой удивительный человек, да, каких-то особенностей особенных.
Ну,
да?
Это безусловно, конечно же, это отмечают все, кто соприкасался
с ним. Общался с ним.
Конечно. Ну и что касается вот этого момента, военного периода, когда, значит, он был в составе ЭОН, потом он тяжело заболел, и, собственно говоря, восстанавливаясь, а болел настолько тяжело, что там несколько недель у него под 40 температура была, у него была разновидность такой армянской лихорадки, так называемой, очень древнее заболевание, очень редкое, которое он в Средней Азии подхватил, когда тропами Пржевальского вокруг озера Иссык-Куль там путешествовал, странствовал. Не просто путешествовал, а был именно в экспедиции, в научной. Ну и начал он тогда... излагать, да, излагать, и уже первые его опыты в виде рассказов получили высочайшую оценку, очень скупованно похвалы Алексея Толстого, он его к себе в Кремлевскую больницу вызвал, и вот этот знаменитый разговор между ними произошел, когда Толстой спросил: «Голубчик, скорее рассказывайте, где вы выработали такой холодный и изящный стиль?» И Ефремов ответил очень просто: «Из своих записных геологических книжек». То есть это надо понимать, что всю жизнь он прошагал, будучи ученым, практическим полевым геологом, полевым палеонтологом, ну а полгода он в экспедиции, полгода разбирает коллекции, описывает. И когда он в экспедиции, он все должен должен фиксировать. То есть это все типы ландшафтов, это блеск, цвет, фактуру, структуру,
да?
Конечно. Никаких тогда фотоаппаратов современных не было, где хоть общелкайся там со всех сторон. Все приходилось в слове хранить. Ну, а после все это выписывать. Ну, а так как оно на очень богатую эрудицию общую накладывалось, вот это именно сторона жизни, то впоследствии она вкупе с его необычными уже собственными идеями, которые он не мог... Которые он не мог именно приложить как ученый. Ну, например, вот он чуял, что должны быть в Сибири алмазы.
Объяснить не может, а просто чувствует.
Он чувствует, он это понимает, он это может объяснить, знаете, на таком, на качественном уровне. Он не может это на уровне количественном доказать, то есть прописать схему доказательства. Вот. Но он понимает, что сходство там платформ литосферы Сибири, допустим, Якутии, вот этой Восточной Сибири, и литосферы Южной Африки, понимает, что когда-то они составляли в рамках Гондваны там единое целое. Еще, да, в рамках Пангеи. И, соответственно, говорит, что в рассказе, что геолог идет, и вдруг находит. Ну и после геолога... Это как пример вот его рассказа. И потом получается, что геологи ходят с его рассказами по этой самой Якутии, вот как Лариса Попугаева знаменитая, раз и находят. То есть они уже, прочитав рассказ, настолько живо написанный их, по сути дела, собратом, геологом...
То есть они уже знали маршрут, да?
Ну, как знали маршрут? Они уже обращали особое внимание, скажем так. И художественные достоинства ефремовских рассказов не оставляли их равнодушным, а вот это вот живописание, которое он, собственно говоря, предлагал читателям, вот, оно их, что ли, сподвигало на особое пристальное изучение именно этого района. И нашли. И вот, например, нашли алмазы. Вот Наталья Александровна упомянула про Чорос Гуркина. Вот они встречались с Чорос Гуркиным, пообщались. Это была встреча мимолетная. Я уже сказал, у Ефремова было очень много мимолетных встреч. Но каждая из этих встреч, она потом играла красками разноцветными в его жизни. Это
вот это
мир,
вот
важно
это
понимать.
Он рассказал художнику об этом озере или привел его туда. Что
Нет,
это за озеро?
Была картина.
Картина, которая
она
в нашей
уже
коллекции.
Существовала.
Да. То есть он написал...
И, по-моему, порядка 10 автокопий, да, было сделано?
Да, много копий. Они чуть-чуть различаются, поэтому то, что...
И он увидел эту картину.
Он увидел эту картину и сделал ее главным персонажем с одного из своих рассказов, который так и назвал «Озеро Ден-Инерь», то есть «Озеро горных духов» по-алтайски.
Дальше что, нашлось это озеро?
Нет, конечно, озеро не нашлось. Ртутного месторождения в озерах вот такого типа, ну, быть не может, оно отравит всю природу окружающую. Но действительно, ртутные месторождения на Алтае были найдены. И
злые духи, извините, потому что это важно, чтобы понять, это озеро духов, оно было страшно для людей, которые подходили, там погибали люди, да?
То, что Дмитрий Ефремов описывает в этом рассказе, он описывает эту легенду о том, что действительно существовало такое озеро, это подножие горы Белуха, и у людей, которые туда поднимались на протяжении вот всего времени его существования, во всяком случае, ну, зафиксированного, да, у них, если говорить современным языком, была одинаковая симптоматика проявления, вот то, что
интоксикация, да?
Галлюцинации, они видели этих духов, поднимающихся над водой, они видели это свечение на закате, на заходе солнца, вот эти красные, зеленые огни, и либо кто-то мог и там погибнуть, кто-то потом возвращался, долго болел, и Гуркин, вот описывая, что Гуркин тоже туда поднимался, и болел, практически это было конец 19 века, а до 1903 года он вот ощущал на себе последствия этого нахождение в этой местности. Поэтому это была легенда. Но далее Ефремов, ну, сейчас Николай Николаевич расскажет об этом, он, понимая его аналитический ум, понимает, что духи духами, а какая-то природная причина и симптоматика, она говорит, описывает определенную, так скажем, клиническую картину. И вот допущение о том, что сначала аналитически выведено, что там может быть ртуть, оно потом подтвердилось. Это то, что он выводит в своем рассказе, и, если я не ошибаюсь, последние строки, что вот это крупнейшее, одно из крупнейших месторождений ртути, ну, там слова о том, что оно поможет стране и так далее, и так далее. Вот это то, что зафиксировано в книге. Картина действительно потрясающая совершенно, и тот, кто был у нас, она очень долгое время была недоступна, она находилась в таком месте, куда не было, вот, так сказать, не было потока экскурсантов, сейчас мы ее перенесли, и она видна. Рама этой картины уникально сделана специально под нее, и как пишут пишут, что художник немножечко приукрасил. Если сейчас мы обратимся в фотографии, существует до этого озера, ну, или озер подобного типа, то есть там он немножко, так сказать, оживил, так скажем, этот пейзаж. То есть это, но озеро картина мистическая совершенно.
Не давала покоя ни художнику, ни писателю. Ну,
получается,
да?
Что да. Просто мы знаем, и он описывает вот эту встречу как раз в Академии наук, был юбилей Академии наук в Ленинграде в 1925 году, а он там немножечко этот сюжет, ну, как теперь выяснилось, приукрашивает, потому что я руководствовалась вот прежде всего этим рассказом, а Николай Николаевич, он вот, так скажем, все точки над «и» расставил, и сейчас вот он продолжит.
Да, тут важно понимать, что Ефремов был человеком очень принципиальным и отважным. Написать про репрессированного художника Чоросова, как он его в рассказе вывел, вот, это, конечно, дорогого стоит. И, конечно, надо сказать, что у него круг знакомств его, он был очень широк, и среди них, конечно, было много людей, претерпевших, так или иначе. И через всю жизнь он пронес вот эту тяжесть и двойственность эпохи, по сути дела, на своих плечах, поскольку был репрессирован, и 2 месяца пытали еще одного его учителя Лухманова, замечательного парусного капитана, еще, ну, одного из последних парусных капитанов вообще, действующих таких. Он уже был глубоким стариком, и тем не менее, а он для, в жизни Ефремова тоже сыграл огромную роль. То есть эти все моменты, конечно же, они не могли оставлять его равнодушным, безусловно, и при этом надо сказать, что он не пошел по такому, знаете ли, легкому пути тотального огульного отрицания существующего миропорядка, и ни в коем случае нельзя считать его неким таким диссидентом, каким-то антисоветчиком и так далее. То есть это был человек, который, подобно Волошину, кстати говоря, вот во многом, кстати, вот с Волошиным он не успел познакомиться, но близко общался с его женой и часто отдыхал в доме Волошиных и работал в кабинете Макса Максимилиана. Вот, конечно, это вот были люди, ну, сопоставимой харизмы, сопоставимой широты взгляда на мир и события. Ефремов оставался безусловным патриотом своей родины, и при всех сложностях, которые она испытывала и внешних, и внутренних, никогда в нем не возникало желания или стремления, ну, например, эмигрировать. Вот. Или, скажем, выступить в качестве там обличителя строя и так далее. Хотя он, безусловно, считал, что сталинское время – это время контрреволюционное, то есть, по сути, шел вот в русле такой изначальной ленинской традиции. Ну, собственно говоря, Ленин предупреждал, как известно, но не вняли. Вот, в результате получили те самые, которые не вняли. Так вот, его вот эти вот отношения. И он мог вполне себе позволить какие-то нюансы, ну, которые не мог себе позволить другой. Человек, который, например, написал «Туманность Андромеды» и при этом отказался в этой самой «Туманности Андромеды» вводить в качестве художественного элемента там памятник Марксу, например, как его просили, говорили, тогда вы получите такие там премии, такие преференции, да, что будете введены в элиту вот этой писательской братья. Он сказал, что нет, меня это не интересует, вот, Маркса там не будет. Но при этом сама «Туманность Андромеды» — это лучший памятник эпохи и идеям, которые эту эпоху как бы напитывали. Но вот проводил он экскурсию, например, в палеонтологическом институте уже в 60-е годы, показывал на тарбозавра, привезенного из Монголии, а там зубки такие 15-сантиметровые, и говорит, вот видите, говорит, с такими зубами никакой социализм не страшен. И, значит, конечно, там находился обязательно человек, который вот усердно конспектировал, да, тексты. И потом, да, руководитель парторганизации ПИНА, она его вызвала, говорит, Иван Антонович, ну зачем? Вот, ну как вы можете? Вот мне теперь вот объясняться, писать. То есть сделать с ним уже было ничего невозможно в этом ключе. Он был фигурой абсолютно
уже,
самодостаточной.
Да?
Ну, после «Туманности»-то Андромеды.
И в этот момент он отдыхает у нас в Узком, в 61-м году, а палеонтологический музей, да, он прямо совсем...
В 200 метрах.
Да, однажды, конечно, конечно. Единое пространство.
Да.
А как личная жизнь складывалась? Какой он был вообще?
Он был человек невероятной витальной силы, которую ему было по судьбе невольно так получилось, что он был должен или как бы потащиться по вот, ну как, по природным своим способностям и возможностям, либо научиться ими управлять и стать таким внутренним, знаете ли, царем, да, который будет управлять всей своей мощной энергетикой. То есть здесь вот этот вот выбор, он такой был двойственный и безапелляционный. И, безусловно, конечно, человек, который всю жизнь как раз утверждал, без всяких, знаете ли, нервных страх, истерик и тому подобное, утверждал диалектику взаимодействия духа и материи, считал, что дух — это форма материи, наиболее утонченная, ну, вслед за Рерихами, к которым с большим почтением относился. И поэтому его отношение, собственно говоря, к противоположному полу нашло настолько потрясающее выражение в его произведениях, то есть ефремовские женщины — это, ну, такое же явление в литературе, как тургеневские девушки, например.
Какие они? Я вот не помню. Я не помню, к сожалению. Я помню, в школе мы читали, конечно, «Туманность Андромеды», но вот такого отклика я не помню. Какие они женщины у его?
Они веселые, они бесстрашные, они пронизаны эросом, они пронизаны ощущением внутренней свободы, они полны той энергии, которая необходима женщине, именно женственной энергии, для того, чтобы воспламенить мужчину на подвиг, на нечто великое. И Ефремов в этом смысле идет в традиции еще индийской эзотерики и утверждает некий парадоксальный на первый взгляд, только на первый взгляд, истины. Он говорит, что на самом деле активно женское начало, а не мужское. То есть мы-то привыкли инь-ян говорить, да, то, что ян мужское такое агрессивное, именно активное, а женственное инь, оно так всепринимающее, да. Но именно вот это вот спокойствие, полное внутренней энергии, полное зова, оно воспламеняет это ян. То есть на самом деле скрытая активность, присущая в инь, она первична. Но это, по сути дела, то самое индийское шакти, так называемая ипостась Шивы, вот эта женственная ипостась, которую позже он использует так метафорически в качестве названия вот нашей светлой вселенной, в часе быка уже, Шакти и Тамас он назовет вот нашу светлую вселенную, мир некой антиматерии, абсолютной энтропии. Тамас — это одно из понятий индийской философии, как раз указывающих на полную энтропию, остановку всех жизненных процессов. Ну, то есть, по сути, он описывает, учитывая то, что Шакти — это женственный персонаж, описывает Софию Премудрую, ее сознание и бессознательное. То есть, даже вселенная у него имеет пол. Ну, София Премудрая — это как бы еще поиски наших религиозных мыслителей, начиная с Соловьева, да? То есть, это исключительно русская тема, на самом деле, наша. И Ефремов на совершенно другом мировоззренческом материале, что особо следует подчеркнуть, то есть ни в коем случае нельзя его считать прямым там последователем, допустим, русской религиозной философии, но это просто не так. Он там и не читал-то, скорее всего, ничего. Но так или иначе, как вот единая устремленность и единая вот этот вот энергетический единый уровень, он невольно приводит к определенным сопоставлениям. Да, конечно, конечно. То есть такая конвергенция, которую он утверждал и в эволюции, она точно так же и в эволюции мысли происходит. Вот. В этом смысле, конечно, Ефремов фигура крупнейшая. А что касается непосредственно женщин, окружавших его, то их было несколько. Собственно говоря, свое знакомство с женщинами он начал с 16-летнего возраста, когда, будучи простым матросом на крошечном суденышке «Третий интернационал» в 25-м году, в 24-м, он прибывает в Японию, а был он и там. И там он, вся команда идет в кабаки, а Ефремов молодой идет в музеи. И там он знакомится с молодой японкой, с которой у них вспыхнула любовь, и вот эта вот японская девушка, она, по сути дела, инициировала в нем мужчину.
А на каком же языке, интересно, они разговаривали?
На языке любви, я думаю.
Интересно, вот. Это существенно.
И, соответственно, получается, что...
В музее, что интересно.
Да, то есть это не абы кто.
До свидания языка тоже, согласитесь, интересно.
Таким образом, получается, что Ефремов с самого раннего возраста получил опыт приобщения к высочайшим проявлением именно гендерного взаимодействия. И после, конечно, он, несмотря на то, что женщины его окружали очень восторженные, он очень деликатно к этой теме относился, ну как, не играл в любовь.
А семья-то была у него? Он был...
Семья у него, конечно, была, он был трижды женат. Вот, первая его жена была дочь академика Свитальского, Ксения, но брак был недолг, поскольку Ефремова не было дома постоянно, он все время был в экспедициях. Это особая судьба, сидеть и ждать мужа, ну, не все к этому способны, не все готовы. Значит, да.
Вы все нервно переглянулись радостно. А все-таки судьба, скажем, писатель, согласитесь, вот вы рассказываете, ведь много интереснейших ниточек, за которые есть смысл дернуть, и это отдельная история.
Отдельная история, причем глубочайшая.
Ведь интересно жениться на дочке академика. Да. Тоже интересный ход.
Да.
Это... Ну, прервемся, а то мы сейчас увлечемся личной жизнью Ивана Ефремова, а нам есть смысл поговорить еще и о высоком, да? Оставайтесь с нами. нами. Я напомню, в гостях у нас сегодня Наталья Трубецкая, кандидат исторических наук, заместитель директора усадьбы Узкая, и историк Николай Смирнов. Мы вспоминаем судьбу писателя Ивана Ефремова, который оказал на поколение, скажем, 50-х, да, 60-х годов довольно сильное влияние. Или не оказал? Вот вопросы, которые мы уже в нашем веке задаем и пытаемся понять причину популярности, причину интереса к этой фигуре, к этому человеку. И судьба его тоже вызывает много интересных вопросов и поводов для размышлений. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
Радио Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Трубецкая, кандидат исторических наук, заместитель директора усадьбы Узкая и историк-писатель Николай Смирнов. Мы размышляем и вспоминаем судьбу Ивана Ефремова. Почему вам захотелось заняться этой фигурой? Что вас удивило, возмутило, воодушевило в этой судьбе? Может быть, разозлило? А может быть, вам захотелось понять причину этого успеха? И так ли велик успех? То есть много ведь историй. Что захотелось узнать?
Мне было 14 лет. Были зимние каникулы 1989 года, только что наступившего. И я попросил маму дать мне что-нибудь почитать, как «Таинственный остров», но другое. Вот. «Таинственный остров» был тогда моей любимой книгой. Она подумала, сняла с далекой полки еще более толстый том и протянула мне. Это было «Лезвие бритвы» Ивана Антоновича Ефремова.
И началось, да?
Да. Я прочитал сначала оглавление, потом я прочитал кусками отдельными, потом я прочитал полностью, потом еще и еще, а потом и другие произведения тоже. И, конечно, надо понимать, что конец 80-х, время особенное. Тогда входила в такую широкую колею и восточная философия, и боевые искусства, то есть возможности человека, способности человека самостоятельно преодолевать какие-то сложности и судьбы, и встречающихся препон в виде каких-то, ну, таких маленьких, скажем так, тактических преград, что на все воля человека, но при этом эта воля должна быть подчинена некой духовной оси, то есть она не может вырождаться в то своеволие, которое, ну, попросту приведет к некоему такому человекобожеству, да, в стиле Ницше, например, да. То есть тогда интуитивно это уже было понятно, и Иван Антонович, он давал превосходные ответы, и, как выяснилось, это были ответы не только для 15-16-летнего человека, поскольку процесс перечитывания происходил регулярно и, собственно, продолжается и по сию пору, и, как оказалось, он намного глубже, неизмеримо глубже, нежели может показаться при первом прочтении. Но этому активно способствовали, надо понимать, что он же не в вакууме, да, развивался, конечно, несмотря на то, что многие аспекты его творчества, скажем так, они носили характер, ну, по сути своей, эзотерический, поскольку, ну, попросту он использовал информацию, недоступную простому советскому читателю и простому человеку. Но он был вхож в разные академические круги, он общался с удивительными людьми, он был очень восприимчив, несмотря на всю свою собственную харизму, на свою собственную логику и такую, знаете ли...
Ну, дар какой-то прямо,
дар обаяния. Людей, да? Да. Тем не менее, его это не гипнотизировало настолько, чтобы сделать, скажем так, деланно самодостаточным. Он был очень восприимчив. И это именно это ввело его в разряд классиков. И, конечно, огромная роль Елены Дометьевны Конжуковой, второй его жены, которая его приобщила, скажем, ну, к отдельным сторонам бытия, таким как, допустим, там, поэзия, театралкой завзятой она была. И вот, собственно, знакомство с Волошинами как раз произошло тоже через нее. Третья жена, вот Таисия Иосифовна, совсем недавно ушедшая от нас, она фактически стала для него музой, которая вдохновляла его в последние годы его жизни. Вот последние 10 лет они были женаты после смерти Елены Дометьевны, и она за ним очень много ухаживала, поскольку, конечно, здоровье было в экспедициях подорвано, он очень тяжело болел, Ефремов, да, разными, там, ну, там много всего, и сердце, и обмен веществ, сложности всякие были.
А жизнь большую прожил?
64 года, всего-то навсего. Да, по меркам 20 века.
Ощущение старика, да, большую жизнь.
Вот, но тем не менее, разум его работал с невероятной экспрессией, я бы так сказал, именно насыщенной вот этой вот природной чувственностью, он давал удивительный синтез. И поэтому его интеллектуализм ефремовский, он именно не отвлеченный, абстрактный и кабинетный интеллектуализм, понимаете? А его попытки заглянуть в далекое далекое будущее в своих вот произведениях, да, там, в той же «Туманности», «Андромеды», «В часе быка», это не филантропическая мечта вот такая. Ну, вот все mm-hmm. мечтают о прекрасном. Ну, вот и он мечтал. Ничего подобного. Это человек, который всю жизнь мерил время на кончиках своих пальцев. Это очень важный момент, это важно понимать. И фактически, будучи палеонтологом, он миллионы лет на кончиках своих пальцев перебирал. И был таким, знаете ли, философом времени в своем мировоззренческом поиске и изъявлении для других людей. Ну и, соответственно, он искал и особые идеи для того, чтобы развивать свои собственные. Вот этим, в том числе, особый его интерес к рериховскому наследию обусловлен. Вот в его произведениях очень много параллелей с живой этикой, в том числе. Много параллелей с гуманистической психологией западной, именно не фрейдовской. Фрейда он как раз критиковал довольно активно. А это Роджерс, это Эрих Фромм, это, опять-таки, аналитическая психология Юнга, юнгианский вот этот вот подход к поиску единства в психиках всех людей,
и как архетипов
бессознательного, да. Это все было ему очень близко. Ну и знаком он был с людьми, с такими людьми он переписывался уникальными абсолютно.
А сохранились, интересно, письма?
Письма сохранились. Нет. Более того, они были несколько лет назад нами изданы. Мы их 5 лет с лишним обрабатывали для издания. 1700 страниц фолиант такой. Но, к сожалению, вот проклятые тиражи современности, 500 экземпляров, то есть все это разошлось буквально в первый год, по большому счету. Ну, возможно, какие-то еще будут издания. Сейчас про это говорить, к сожалению, пока рано. Но возможность этого остается.
Коля, а кому писал? Вот письма, которые, например, вас, как писателя, заинтересовали особенно.
Вы знаете, Ефремов в переписке — это совершенно особая стезя. Нет, человек-то он тот же самый. Вот именно, что он един во всех своих проявлениях. Но грани могут быть совершенно разные. Видно, как он с разными людьми... Вот есть такая формула, «Господом твоим» называется. Ты с человеком разговариваешь на его языке. Стараешься говорить на его языке. Это очень сложно, неимоверно тяжело. А вот он старается делать именно это. И видно, как буквально в один день он писал письма разным людям, совсем о разном, совсем по-разному. И это простые люди, читатели, которым, ну, скажем так, молодежь, которая стремилась получить от него некое наставление. И он в таком общении, он давал это наставление, он давал вполне житейские советы. Причем такие, которые ты прочитаешь, ты поймешь, да, человек понимал жизнь во всех ее проявлениях.
Какой-то вам совет пригодился?
Вот, задним числом.
Ну, например, как?
Задним числом. Ну, например, он дает одному своему корреспонденту с Украины, такому Устименко, сейчас он один из крупных журналистов, уже ветеранов журналистской братии на Украине. А тогда он был просто молодым парнем, который стремился себя в жизни найти. И вот переписывался с Иваном Антоновичем. И вот он говорит, что вот-вот женитьба там, вот жена, ну, невеста хочет, чтобы все было как у людей, там туда-сюда, вот эти проблемы. И Антонович ему отвечает, он говорит, вы простите, как бы, это что за пошлые слова вы сейчас мне говорите? Что значит как у людей? У каких людей? Вы хотите устроить из свадьбы, что ли, ну, поставить стол, чтобы все опились, объелись, извиняюсь, и со всеми вытекающими там передрались. Вам-то это зачем? Для чего? Вам нужно уважение на такой почве? Или вы хотите быть людьми, которые действительно внесут какую-то лепту в постройку светлого будущего? Поскольку из такой свадьбы светлого будущего не получится. Получится воспроизведение существующего настоящего. Ну, нормально, как бы, свадьба с поножовщиной, да, там все хорошее в себе доистребили, Высоцкого вспоминаем. И вот, например, такой момент. Потом моменты, связанные, конечно, с национальными отношениями, которые он тоже очень хорошо чувствовал, несмотря на то, что он сам везде выступал, ну, как писатель, как личность, как абсолютный интернационалист, то есть в его будущем прекрасном там нации, расы, они переплетаются необыкновенно, да?
А в реальности?
Вот. Так вот, он и в реальности таким был. Но одно дело видеть необходимость этого в будущем, другое дело видеть мир вокруг себя. И он его видел прекрасно. И давал такие, ну, например, он писал там одной девочке, девушке, конечно, уже тогда, но Галина Еремчук такая была замечательная художница молодая, но она и сейчас есть, она вот на пенсии была в библиотеке, значит, работала всю жизнь в библиотеке в городке Полонная, к сожалению, не стала крупным художником, она иллюстрировала Ефремова, вот, и она как-то хотела получить от него какое-то наставление, а он говорил, что, как бы, я вам его, вот он его давал, но при этом не давал, как бы, официальных писем, и чтобы она куда-то ее приняли, там, чтобы она поступила. Потому что, говорит, от меня не примут. Я Ефремов, я не Ефременко. Поэтому, если вы приедете в Москву, тогда, может быть, что-то сложится. У вас нет. она не приехала, поэтому у нее не сложилось. То есть жизнь сложилась, но другая совсем. Вот, то есть эти моменты, он был очень чутким человеком.
И очень реальным.
Таким, очень реалистичным, да. Я и говорю, поэтому вот его фантастика именно, она воспринимается совершенно иначе, нежели бесплодная мечтательность в стиле Манилова.
Да, но вот мы сегодня говорили о Ефремове. У каждого сложилось свое впечатление.
Да, конечно, безусловно. И я хочу применительно вот к этой теме и к тем темам, которые мы уже здесь озвучивали. В этом году, в 2020 году, мы выступаем в санатории «Усадьба Узкая» с еще одной очень интересной инициативой, которая является как бы логическим продолжением вот этих передач, посвященных этим легендарным личностям. Мы открываем несколько мемориальных номеров в санатории «Узкая», которые будут посвящены конкретным персоналям.
Там можно будет жить?
Да, там можно будет, туда может приехать любой человек и поселиться в этом номере. И вот буквально 10 февраля будет, в день рождения великого Бориса Пастернака, будет открыт мемориальный номер его памяти, будет носить его имя, будут его фотографии и так далее, и так далее. Но обязательно, вот сегодня применительно к нашей теме, Иван Антонович Ефремов, обязательно, потому что это потрясающе, это можно будет, я представляю, какое потрясающее пространство можно будет сделать, да? Николай Николаевич, я надеюсь, нам в этом поможет, потому что эти номера, это будет...
Остановится Николай Николаевич
как
в этом окно, номере?
Я надеюсь, я очень надеюсь.
Не страшно?
Потому что и фотографии, и, может быть, какие-то художественные произведения. В этих номерах можно будет прикоснуться и визуально еще к наследию этих людей. Поэтому я надеюсь, что мы это все реализуем.
Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Я напомню, в гостях у нас Наталья Трубецкая, кандидат исторических наук, заместитель директора «Усадьбы Узкая» и писатель, историк Николай Смирнов. Ирина Кленская была у микрофона. Мы вспоминали судьбу и творчество Ивана Ефремова. Счастливо всем!